Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим.
Всем привет, друзья. 17:00. Есть такая тема. С вами я, Настя Проскурякова, человек, который очень давно не говорил вот эту фразу про то, что мы начинаем эфир, про 17:00. И сегодня мы будем говорить про образование. Зачем оно вообще? А надо ли? По-моему, это очень актуальная тема для 1 сентября. И со мной сегодня Влада Хмелевская. Влада, привет.
Привет. Рада почему... быть здесь.
Почему Влада здесь? Потому что Влада — это человек, который очень-очень много учился. Она удивительно много училась, потому что я вот на нее смотрю и думаю, как вообще не надоело. Влада, расскажи немного про себя сначала, чтобы было понятно, чем ты занимаешься, где ты работаешь.
Я незрячая с рождения. Мне уже 35 лет, дожила уже полжизни практически. И я сейчас работаю, стараюсь, конечно, работать в разных квалификациях, и я все-таки думаю еще учиться и повышать свою квалификацию. Но основная профессия — это моя музыкант все-таки. Первое образование у меня — Латвийская музыкальная академия, отделение композиции. Потом я закончила Академию культуры, у нас такая есть в Латвии, по менеджменту культуры. А затем я в Латвийском университете уже докторантуру, я все-таки диссертацию не защитила, но понятно, что всю программу и 60% диссертации написала. Соответственно, у меня есть справка об окончании этого заведения. Это социология, социальная организация и политики инвалидности. Вот сейчас я фактически применяю только свою основную первую профессию в жизни. Я преподаю, занимаюсь репетиторством, и концертмейстером работаю еще.
Давай начнем с того, как ты докатилась до такой жизни. Мне кажется, интересный факт, который стоит рассказать зрителям: в определенный момент тебе стало скучно учиться в школе или не скучно? Я не знаю, почему вообще, что вообще заставило тебя закончить школу экстерном и как это было?
Это было потому, что на самом деле, благодаря моим родителям, я хочу подчеркнуть, что это очень важно, поддержка кого-то из близких в момент, когда ты еще ребенок, тебе вообще ничего не хочется в этой жизни, тебе примерно 9 лет, и непонятно, как дальше быть, и в школу не хочется. И здесь что получилось? Я была вообще таким слабым, болезненным ребенком, и меня... Сначала я в школу поступила, мне кажется, 8 лет только. 8 лет, да? Представьте себе, все в 6, а я в...
Вот. Хотя тоже 8, потому что я ноябрьская. То есть мне нужно было либо идти в 6, либо в 7, чтобы уже я была в школе в ноябре, либо вот.
Да, это считается, конечно, поздно. И в первом классе вот эта специфика уже. Я... поступила в школу для незрячих, для слепых и слабовидящих, школа-интернат тогда называлась, латвийская. И даже для меня тогда, тем более, что с помощью родителей у меня отец писатель России, и в первом классе то, что давалось в первом классе вот этой школы-интерната, показалось все-таки достаточно легко. Мне показалось, что я могу больше. И я сказала об этом родителям, что, скучновато. Вот я хожу в класс, учительница там такая, мы начали это обсуждать, почему они такой материал, почему в таком количестве дают. И выяснилось, что во всех школах 12 классов, это до этого уже мы знали, но это уже ощутилось практически. А у нас 13 классов. Вот интересно, у кого еще в странах 13 классов в школах-интернатах для незрячих и слабовидящих? Это потому что, люди с компликациями, со сложностями, и, соответственно, им такое облегчение сделали. Я напомню, что это было 96-й год, да?
Не в курсе, честно.
Так, если я закончила школу в 2000-х, даже не 6-й год, конечно же, нет. Это было, в общем, 90-е годы. Если я с 85-го, то это было, соответственно, 93-й. С чего бы так начать?
Давай начнем с того, что вот ты, когда ты поняла, что школу надо закончить раньше, чем полагается, ну, то есть закончить ты ее должна была около 20 лет.
Да, около 20 лет. И тогда мне родители сказали, отец сказал, ну как ты себе представляешь, что такая дылда 20-летняя уже замуж выходит, уже ребята в армию или уже с армии даже приходят, а ты только школу заканчиваешь. Как это вообще? И, кстати, я наблюдала уже в первом классе на переменках, как 12-классники такие настоящие взрослые люди, для меня это было вообще, как, я не знаю, тети и дяди, они ходят и бегают по школе, то есть для меня это было дико, как такие, ну, очень такие взрослые люди, уже как возраст моей учительницы, они бегают по школе еще там дурачиться, вот я помню этот момент. И тогда я, родители предложили, а давай возьми один год, попробуй, ну, то есть чтобы тебя перевели в другой класс, там, во второй, что ли, я не знаю, ну, как-то вот в эту сторону. Я помню, что меня не перевели тогда. Мне сказали, что все-таки я еще не знаю этот материал для того, чтобы перевести, и с какой стати, вот почему это вдруг. Но я помню, что так я проучилась 2 года, и с 3 класса меня перевели на домашнее обучение. Это был такой как поворотный момент в моей учебе, потому что у меня там что-то было с иммунитетом, и был такой вариант, я по больницам была много, находилась в больницах, и тогда все-таки решили перевести на домашнее обучение. И здесь сработала чисто вот эта уже удача, может быть, или еще что-то. Мы с учительницей, которая вела домашнее обучение, подумали, а почему вот сейчас не взять больше материала и не скинуть раньше? Ну, то есть, вот почему бы и нет. Я сейчас точно не вспомню, с какого класса я стала так делать, и, соответственно, давать год за два. Мне кажется, да, это был 4 класс, мне было 10 лет, теперь я вспомнила. И вот с того момента на дому, уже после больницы, не поменяли форму обучения, осталась заочная, и я стала так обучаться, благодаря тому, что у меня приходила на дом вот эта учительница. Она была совершенно такая женщина, простая, но она давала стимул просто, что я знала, что там раз или два раза в неделю приходит учительница, материал надо подготовить. И со мной занимался отец. Немаловажно все-таки, чтобы кто-то из родителей в таком случае, если уже экстерном, кто-то должен заниматься. Невозможно, ребенок не может.
А тебе нравилась эта идея, что ты будешь... В чем мотивация у ребенка заканчивать год за два?
Вот. Вот
это мне... похвала, это...
Это, знаешь, это как будто чувствовать себя более взрослой. У меня была такая идея, что я взрослее, чем мои сверстники, я могу больше. Ну вот мотивация, скажем, я такая эгоистическая, естественно, это хорошо. Ну такой здоровый эгоизм, что я сейчас могу сделать больше и оказаться там, где мои сверстники, ну, которые взрослее меня. Вот, соответственно, я встану на их уровень, то есть немножко подняться. Это такая одна мотивация. И вторая, то, что в школу ходить не надо, я могу спокойно это дома изучать, а так надо было бы в школу ходить каждый день. А
мотивация много учиться, чтобы не хотеть
ходить в школу. Да, это парадокс.
По-моему, это
парадоксально.
Круто.
Потому что ты можешь спать до 10 утра, встать, покушать и сесть за конспекты до самого вечера и учиться. Но тебе не надо вот так в 7 часов, чтобы кто-то тебе там... Тогда же в то время меня водили родители, и я не хотела вот это вот по холоду ходить там. Вот мне было комфортно так. Чисто из-за чувства комфорта. Здесь, конечно, много.
Не утомляло ли это, и не было ли ощущения, что ты пропускаешь что-то вот...
Вот этого не было. Я только слышала, мне все вокруг говорили, потому что я параллельно еще ходила в музыкальную школу по вечерам. Но вечером я еще готова была там проспаться нормально, так часам к 3 пойти там в музыкалку. И то на пару уроков. Мне было скучно больше, как-то мне уже не нравилось. Поэтому я очень радовалась, что хотя бы в обычную школу не хожу. И в музыкалке мне все просто дети говорили, ну как ты, что детство теряешь? Ну как так вообще? Вот именно такие вопросы. А что ты делаешь? Ты просто сидишь и учишься, зубрила, ботаник, да, там. Но все уважали за это. И мне тоже это нравилось, что сверстники, конечно, там могли поиздеваться, но они уважали, на самом деле уважали. И я была тут такая, как, ну, как маленький гений, хотя это не так совершенно, но вот такое впечатление у них складывалось у детей, которые хорошо видят, потому что в музыкальную школу я пошла, естественно, у нас другой нет, у нас есть просто музыкальная школа, не то что для незрячих, для зрячих. Впоследствии, кстати, эта школа стала принимать незрячих людей, я была первая, кто ее окончила.
Это была первая?
Я была первая, это была пятая музыкальная школа.
Если бы там была я была последней. Кто это сделал? Скажи, насколько было сложно дальше поступать и выбрать, куда поступать? Ну, то есть мне 25, и я вообще не знаю, чего я хочу. В 15, если бы меня спросили, что ты хочешь, куда ты хочешь, у меня, наверное, началась паника.
Да, понимаю. Ну, это еще от характера зависит. Я, может быть, не столько усидчивая, но я терпеливая. Я могу иногда быть целеустремленной, когда есть какая-то мотивация, или когда есть кто-то, кто подгоняет. Потому что, ну вот в данном случае...
Конкуренция?
Конкуренция, да, и родители. Два фактора. Но в данном, я думаю, так сказать, нас слушают из России, из СНГ, поэтому вот у нас в Латвии есть такая школа композитора, нашего латвийского композитора имени Эмиля Дарзиня. И мне уже в 6 лет, когда мне было 6 лет, я еще в детский сад ходила или что, мне дали 7 лет, характеристику о том, что, ну, что я, по-моему, там, какая там способная или очень... В общем, неплохая характеристика для того времени, для 94-го года. И порекомендовали мне, обратить внимание, поступать, но вот как бы в Дарзине не знали, как вот в этой школе, как со мной там обращаться, но рекомендовали, может быть, с репетитором, индивидуально, ну, в общем, развиваться в том направлении. И поэтому я решила, что мое направление музыка, вернее, это не только я решила, это родители решили, они всегда мечтали об этом. И я думаю, что это была мотивация. Вот я говорю, у ребенка мотивация до 14 лет, я думаю, до 12 точно. Это мотивация родителей. Поэтому, конечно, не нужно думать, что я, как Эйнштейн, уже с 6 лет, все, была замотивирована именно учиться. Нет, конечно, я просто выполняла, можно сказать, указания. Но я хочу сказать именно сейчас такие, ну, практические вещи. Почему не зря? Вот как это и нужно ли это?
А нужно ли это, кстати?
Нужно, да, ли это? Я думаю так, вот мне кажется, что хорошо учиться незрячему, вот что мне это дало. Я стала писать конспекты по Брайлю. Знаете, там 94-й год был, это еще машинка такая, она, ну, брайлевская, она не самая новая, не вот эта Эрика, еще такая, ну, неудобная, но не печатать была, не помню, как она называлась, и брайлевская доска. И вот это реально вырабатывает дисциплину. А дисциплина в жизни очень пригождается. Хоть какая-нибудь, но вырабатывается дисциплина. И когда ты ребенок, ты этого не понимаешь. Но я помню, что у меня была мотивация это быть все-таки примерно в таком статусе, как и зрячие люди. И, конечно, с одной стороны, это стереотипы, так делать сейчас нельзя. В наше время, в 21-м году, это совершенно все не так. Но одна вещь все-таки остается. Человек, который постоянно учится, он приучает себя, ребенок, а впоследствии взрослый человек, к такому терпеливому, постоянному труду, какой-то целеустремленности. Причем я человек по натуре своей абсолютно нецелеустремленный. Моя сестра вообще все время убегала с уроков. Мы с ней похожи. Мы противоположны, но в чем-то похожи. И я скажу, что именно учеба, она дает целеустремленность, и в дальнейшем эта учеба, она помогла мне поступить, потому что когда ты учишься на дому и не обращаешь внимания на сверстника, который, может быть, в чем-то в материале меньше тебя знают потом, впоследствии, да, у тебя не с чем сравнить. Напоминаю, это было тогда, сейчас есть инклюзивное образование, сейчас намного больше возможностей. Поэтому я считаю, что это все-таки контекст того времени, то есть среды, и вот сейчас говорить в современном мире, потому что 20 лет — это уже для нас современный и прошедшее, ушедшее давно ушедшее, то я думаю, что сейчас каждый человек имеет абсолютно все возможности, зрячий, незрячий, и ему не требуется большая поддержка там, родителей, помощников. Мне все книги зачитывали вот так вот, ну, книги физически зачитывали. Нет, просто вот я запоминала и записывала на конспект, вела по Брайлю. Потому что диктофон в то время, может быть, он и был, но мы об этом не знали или как-то не использовали. Я диктофон
было ли сложно поступить? Во-первых, тут есть две проблемы. Это возраст. И вторая проблема, как бы в Латвии в 2000 году там незрячий ребенок решил поступать в латвийскую академию, которая считается достаточно престижной сейчас. И туда отбор большой и сейчас. То есть туда не поступишь без экзаменов.
Да, конечно. Туда не поступишь. Было очень интересно наблюдать, когда я приходила с помощницей, и думали, что помощница, ну, такая лет 30, она поступающая, а я ее дочка. Вот. Забавно. Мне было 14 лет, я и так маленького роста, а в 14 лет я была на все 10, похоже. Необычно. Мне нравилось ломать стереотипы, особенно в методическом отделе, когда я приходила подавать документы. И есть в этом что-то веселое, свое, своеобразное. Я даже вот оценила такую самобытность, когда ты можешь быть кем угодно, и ну, тебя в 14 лет называли на «вы». Ну, вот все-таки это для ребенка это уже что-то, такое уважение.
Да, учитывая, как обычно с детьми общаются в школах, то даже когда тебе условных 20, к тебе вдруг в универе начинают обращаться на «вы», ты вдруг себя человеком чувствуешь.
Это верно.
Резко.
Да, и тем более, что ну, все такие преподаватели, профессора, вы заходите, пожалуйста. Но это было действительно как другой уровень. А я стремилась все-таки к уровню выше. Мне нравилось то, что немножко я поднимаюсь на эту ступень взрослости. Ну, видимо, это вот такая моя субъективная мотивация, но она все-таки по сей день остается в чем-то. А в чем-то нет. Когда перестаешь учиться, перестает развиваться и мотивация. Поэтому все-таки как говорится, если не растешь, делаешь шаг назад, то есть не стоишь на месте, я думаю, абсолютно верно, верно это выражение, поэтому я довольна, что я такой путь выбрала и так прошла.
Сложно ли было учиться, потому что на отделе композиции, то есть там много работы с нотами, знал ли ты брайлевские ноты, использовал ли ты их, и была ли какая-то поддержка от общества слепых, от библиотеки, от кого-либо? Из тех инстанций, которые должны как бы поддерживать человека после выхода из школы.
Брайлевские ноты я не знала. Это была моя большая проблема. Я читала, у нас единственная книга по брайлевским нотам. Все-таки их не освоила, потому что этого было недостаточно. Репетиторов не было. Этот человек, написавший книгу в Латвии, Эдгар Рунга, он каким-то образом тоже не захотел со мной заниматься. Я помню, что это уже был... Он был уже тогда пожилым человеком, возможно, по болезни. Но я не знала брайлевских нот. Это очень интересный момент. Я думаю, что сейчас не допустили бы этого. Но когда я пришла поступать, я целый год в Академии музыкальной отучилась просто в так называемом нулевом курсе отделение композиции для того, чтобы прогнать программу колледжа, потому что сразу в музыкальную академию после музыкальной школы это, ну, это сложно, и нет знаний таких. Нужен был год, то же самое, как оказывается и в художественной академии, сразу после школы невозможно поступить, нужно закончить так называемый нулевой курс, то же самое для вокалистов музыкальной академии, который бы подготовил к курсам, к первому курсу. Там я изучила программу колледжа. Гармонию, основы гармонии и так далее. То есть это необходимо было. Это как с девятого, это как средняя школа, можно сказать, да. И после этого я, когда поступила, сразу сказала, что я нот не знаю, но буду партитуру слушать, всю музыкальную форму и все прочее на слух. Я сказала, что давайте попробуем, потому что у меня нет другой методики, и преподавателям стало интересно, а как вообще работать в таком случае? Можно ли? И, честно говоря, половина преподавателей не верила, что я пройду дальше, но этот год все равно уже я поступила. Там было собеседование, я пришла с неплохим материалом по композиции, с музыкальной школы, и меня приняли за счет того, что, ну, был какой-то перспективный материал, они хотели посмотреть, продолжится ли это или нет, или это просто...
То есть это был эксперимент для всех сторон.
Абсолютно верно, да, прежде всего для преподавателей. Мне казалось, это нормально.
Был ли кто-то, кто сказал, а что ты здесь делаешь? Ну, какой-то преподаватель, который такой серьезный.
Не было. Я сколько вспоминала потом, совершенно такого не было. Может быть, они обсуждали, я допускаю, что между собой это все обсуждалось, но мне это, хотел сказать, в глаза, но нет, в уши это все не выговаривалось. Поэтому я после окончания этого нулевого курса тоже поступила на первый курс. Все с удовольствием решили, что да, мы продолжим. И решили для себя, что если что-то не пойдет не так, они мне сказали, ректор академии сказал от имени всех преподавателей на педсовете, что по четвертому курсу или когда-то там, может быть, на третьем курсе, на втором, когда я уже там вылечу, они уже ждали просто, ну, когда это будет. Вопрос не в том, чтобы я окончила, а просто когда я уже вылечу, то мне дадут справку о том, что я прослушала курс или сколько там курсов музыкальной академии. Вот. Им это было проще. С одной стороны, они, для них это был эксперимент, потому что люди, ну, они специалисты своего дела, для них это тоже интересно, можно ли так. Они уважали меня, это было видно, и я им до сих пор за это благодарна. Когда преподаватели с тобой занимаются из уважения, это совершенно по-другому все знания получаешь, и ты начинаешь уважать и предметы, и преподавателей. То есть ко мне никогда не было ни с чьей стороны никакого пренебрежения. Может, это ребенок там.
Наоборот, жалости.
Жалости.
Снисхождение.
Снисхождение.
Ну, типа, вот она мало того, что она маленькая, так она и слепенькая, и маленькая, и слепенькая, и все вместе достаточно, ну, такая себе композиция.
В музыкальной академии не было. Это скорее было уже дальше, когда я совершенно была уже не маленькая, и уже даже сама уже как-то ориентировалась там в здании, потому что когда я была там с 15 до 18, когда я уже закончила, с 14, да? Я в 19 лет окончила эту академию.
Ну, год, подготовительный, да, плюс 4.
Да, именно так. И сначала меня водили за ручку, там, мама, а потом я уже научилась, но я не использовала тогда белую трость, я ходила, зная примерно выучить тут все это расположение, я просто ходила, я же хотела быть как все, но вот так вот рядышком, вот без белой трости перемещалась по музыкальной академии, вот, это уже было где-то на третьем курсе, а 2 года меня просто водили.
А почему не ходила с белой тростью? Было
потому что, во-первых,
с тростью ли ты не хотела или не нравилось?
Сначала я вообще не знала, что есть такая белая трость, и мне родители говорили, что ты будешь с палкой ходить, ну, то есть это был устой общества, что ты будешь с палкой ходить, я, во-первых, не умела это, я не знала, что такое существует, я думала, что...
Это скорее от родителей шло, или от кого непринятие трости?
Родители и от того, что я вообще не знала об этом ничего. Я же в школу не посещала, то есть я не понимала, как это происходит. Я сейчас не знаю,
школа не заботилась о том, что ты должна получить навыки ориентирования?
Нет, совершенно нет. Этого не было, но надо понимать, что года были другие, и я не знаю, что сейчас там происходит. Это скорее, может быть, ты расскажешь, как на самом деле сейчас. Вот есть ли сейчас школа заботится?
Ну, это явно другая тема, я не знаю, что с детьми, которые на дистанте. Те, кто в школе, условные занятия, конечно, посещать должны. Вернемся к вузу. Мне вот что еще интересно, как тебя воспринимали однокурсники? Ну, во-первых, ты их младше.
Да, я их младше. Вообще меня не воспринимали по первые 2 года, можно сказать. Они меня не воспринимали вообще никак. Я была там просто пустое место. Это тоже интересный момент, потому что мне надо было, мало того, что я без трости, мне там никто не хотел замечать. Я маленькая, они не понимали, как вообще со мной общаться. На самом деле люди не понимали. Во-первых, о чем со мной говорить? Мне 14, мне 15. 15 лет, им уже по 20-21. Они зрячие, считающиеся себя успешными, потому что на отделение композиции это самое малочисленное отделение. Их даже объединили с теми, кто... Как это называется? Я сейчас по жаргону, те, которые музыкальную литературу... А, музыкальные историки, музыковеды. Да, прошу прощения, это было так давно, что я уже забыла. Музыковеды, потому что...
Как зовут этих никому ненужных людей, да?
Нет, они нужны, но вот их тоже мало. Но композиторов еще меньше. Я считала, что композиция, отделение композиции – это достаточно такая высокая квалификация. Никто туда, ну, шли туда реально по призванию. Это музыкальные архитекторы. То есть нужно было сконструировать музыку с нуля самому. Потом это, причем академическую музыку, да, это не эстрадную музыку. Потом уже появилось, только сейчас у нас эстрадное отделение в музыкальной академии, джазовое отделение. Я помню, с каким огромным удовольствием я ходила на гостевые лекции, гостевые когда приезжали к нам в академию, например, рассказывать об американской музыке, о джазе, у нас вдруг с третьего или со второго курса появился джаз раз в неделю. Мне совершенно это было неудобно, это было в 7 часов вечера, а для меня тогдашнее это было, ну как так, я ж ну, вообще по темноте-то не гуляю. Все это неудобно, надо было кого-то просить водить, именно в тот момент, по средам это было, никто не мог, но все-таки я вот как раз это помню, что мне очень-очень нравилось джаз, и за то, что я хорошо это стала... Джаз у нас был вообще C-предмет. C-предмет — это такой факультатив.
Не обязательно, да, то есть ты его выбираешь
да.
в университете.
Да.
То есть ничего не поменялось.
Угу. И, соответственно, мне даже... Я была там, по-моему, вот одна из... На тот момент, ну, у нас был такой ансамблик, я была из лучших, потому что не было никого, на джаз никто не ходил, соответственно, из тех, кто был, ну, вот клавишницы меня ставили в ансамбль. И мне это, конечно, очень круто нравилось, потому что я... Ну, вот одно дело академическая музыка, а это как Шостакович, Прокофьев, такой стиль был тогда моден, скажем, в академической музыке здесь, в Латвии, и нужно было по такому ориентироваться, по такому стилю писать. И если... Невозможно было писать в таком стиле, как тебе хочется. Нужно было придерживаться форм академических и академических интонационных каких-то интервалов, то есть интонаций, да,
музыкальных. Как ты поняла, что нужно получать другое какое-то еще образование? И вообще изначально ли планировалось такое, что ты будешь учиться как бы дальше? Или ты думала, вот получишь одно образование? Какой план?
План у меня был такой сначала, что я получаю одно образование, а потом непонятно, что с ним делаю. Вот мой изначальный план, как у всех. То есть у меня не было... У меня единственное, что я понимала, что я бы хотела играть либо в ансамбле, либо сама писать джаз потом, либо как-то, может быть, и то я это хотела не потому, что я очень хотела, а потому что я уже в музыке. Мне вдруг потом, может быть, на третьем курсе стало казаться, что это не мое. Я стала все больше и больше мечтать о том, чтобы, может быть, все-таки надо было бы на языковой. Мне почему-то нравилось язык, учить языки. И мне почему-то казалось, что верх — это такое что-то такое божественное, это международная дипломатия. То есть там, где ты объединяешь в себе... Я прошу прощения, не слышно что-то. Объединяешь в себе навыки общения, тактичности, отношений и...
Может, там кто-то хрипит.
Да, я сейчас постараюсь разбудить. Я прошу прощения.
Ладно, продолжай, просто будет немножечко храпа.
Хорошо, вместо музыки у нас храп — это симфония.
Я прочитаю вопрос. Как можно играть на инструменте, не зная нот?
Спасибо большое за вопрос. Я очень рада, если вы будете задавать вопросы. Это очень приятно. Да, под живую музыку водосточных труб, да, флейты. Значит, как можно играть на инструменте, не зная нот? Значит, я в музыкальной школе закончила музыкальную школу по трем дисциплинам. Фортепиано, скрипка и флейта. И все это я играла, эти все три инструмента, вернее, на них я играла, не зная нот. То есть я, естественно, их знала. Я бы хотела отметить здесь, я абсолютно даю себе отчет и полностью разбираюсь в том, в нотной грамоте, но на слух. То есть как в ритме, в метроритмике. Просто я даже знаю, как обозначаются по зрячему. То есть по зрячему, это я условно говорю, как зрячие обозначают ноты.
То есть ты знаешь, как они внешне выглядят, правильно?
Я знаю, как они внешне выглядят. Забывается, но это можно всегда повторить, всегда
спросить.
То есть
если бы ты где-то, вот они были в рельефе, то ты бы поняла,
да,
какая это нота.
И сейчас я забегу вперед, и сейчас, когда у меня ученики зрячие, и как, их же тоже нужно обучать ноты. Конечно, я стараюсь давать уже готовые таблички, или если там кто-то из родителей музыкой занимается, все-таки перекладываю это немножко на ответственность родителей. У меня есть свои фишки, и я знаю, как их мотивировать, что это и их ответственность, да, у нас есть такие взаимные договоренности, но, конечно же, ученик мне говорит, вот на какой линейке что, я могу так проверять ученика, как он это, да, и потом только с родителями уточнять, насколько точно он рисует эти ноты. И,
вот,
или...
вот вернемся к вопросу, как учиться, не зная этой грамоты, то есть ты не знала нотной грамоты, как вот у тебя дали произведение.
Отлично.
И у тебя, вот у тебя этюд, вот у тебя правая рука, вот у тебя левая рука. Что делать с ним? Как его
Отлично.
Выучить?
Значит так, у меня была прекрасная профессор, она просто замечательная. Она... Я, кстати, так и в музыкальной школе училась. У меня по-другому и не было никогда. С первого класса в музыкальной школе я сказала уже, что мне надо на слух. И мы нашли такую методику, что записывается... Уже тогда был диктофон, и я имею в виду, в музыкальной школе диктофона не было, было на слух. Я за один урок, за 45 минут, меня учительница обучала там этому этюду. И у меня сестра тоже училась в музыкальной школе, поэтому она мне... играла потом, впоследствии, и я запоминала. А в академии я записывала уже серьезные произведения, посложнее, ну и сложные. Надо вернуться к тому, что все-таки в академии уже музыкальной у меня фортепиано все-таки тоже был как C-предмет. Я, правда, его на десятке сдавала. Десятка — это наша высшая оценка, высший балл. Но и заняла первое место в конкурсе для незрячих в Польше, тоже когда я была на нулевом курсе. А потом... занимала талант Латвии очень часто. Здесь у нас был такой детский, он назывался, не знаю, или фестиваль, или конкурс, но я каждый год там занимала такие высокие места, и это был мой стимул учиться на фортепиано. И как это было в музыкальной академии? Записывалась правая рука, левая рука, а потом вместе. И я за один урок должна была выучить половину произведения, например, сначала правой руки. Но я должна была изучать сразу вместе, это же ясное дело, да? То есть, например, мне дали, допустим, Дебюсси, ну, какое-то произведение или что-нибудь. И моя задача была до какого-то места, например, до середины произведения, если оно небольшое, выучить вместе, двумя руками его. Записывалось отдельно правое, отдельно левое вместе. Вот это была действительно огромная работа педагога. Ну, как огромная?
Она на это тратила. Музыкальные по такому же принципу учились. Правая, левая, вместе. Плюс какие-то сложные моменты медленнее.
Да.
Либо если там я человек, у которого не абсолютно слух, если там были какие-то непонятные аккорды, она их проговаривала.
Да.
Дополнительно. И вот так это и происходило.
Да. Интересный момент — партитура. Партитура — это такой предмет... Да, я сейчас не буду подробности вдаваться, но интересный момент с точки зрения нот. В музыкальной академии для композиторов есть такой предмет, когда человек должен взять партии для всего оркестра или для нескольких инструментов и как бы переложить на фортепиано, что ли, вот так, и считать их, читать партитуру. Да. И там тоже, ну, это, да, благодаря слуху, это тоже я справлялась с этим. Почему-то все думали, что с этим будет проблема. И еще дирижерство было у нас такой предмет. Это было очень интересно, как я неуклюже дирижировала.
Расскажи, как оно быть дирижером? Хотя тут бы, наверное, стоило спросить у тех, кому.
Да, мы решили, что это все-таки дело такое. Мне просто поставили такой хорошенький такой старичок был, заслуженный этот дирижер в Латвии. Он просто, я все время сбегала с этих уроков, и так и не поняла.
Хороший способ решения проблемы.
Да, проблемы, но это вообще все, это мое. Да. Ну и, соответственно, я все-таки не дирижировала, мне поставили зачет за то, что я полностью отчиталась ему, как дирижировать. Ну как, раз... Как это делать? Ты же до сих пор что-то
прокомментировала, да, в общем?
Да. Это было. Нет, такое... я показала, да, показала и
показала. Конечно. То есть ты могла бы это сделать, ну, криво-косо, но показать
криво-косо
могла
Криво-косо
бы.
Показать, да, и мы под какую-то музыку конкретную там, под партитуру что-то сделали там. Ну,
вот возвращаемся к следующему образованию. Когда ты поняла, что музыкант — это вообще, что с этой музыкой делать, и нужна ли она тебе, когда ты подумала, что нужно что-то другое? И зачем это другое?
Я подумала уже приблизительно, потому что все-таки музыка отбирала очень большое количество времени. Это не тогда, когда у тебя разнообразная учеба, физика, химия, а это ты постоянно делаешь одно и то же, только в разных ракурсах. Чтобы сочинить какое-то произведение, тебе надо сидеть, думать. Это не то произведение, которое бы ты хотела, это что-то академическое. Нужно следовать там всяким правилам, законам, целой... свод законов. И поэтому вот мне уже это все надоело на втором курсе, мне кажется, или на третьем. Я решила, что хорошо бы вообще это все забросить и попытаться поступить вообще не в ту сферу.
Но закончить это ты... Ой, забросить ты не забросила. Ты сдала композицию, а потом
да,
пошла дальше.
Да, я подумала, что надо закончить все это, а потом уже что-то решать. Потому что все-таки столько на это сил положено было, усилий и компетенции, что... хотелось. Мне лично хотелось закончить эту музыкальную академию хотя бы для статуса, для того, чтобы я где-то в жизни смогла работать.
И я помню, получить что... бумажку.
Чтобы получить бумажку, совершенно верно. Я помню, что эта бумажка мне все-таки пригодилась. Я была на четвертом курсе, или на третьем, или на четвертом. У меня была по-моему, 22 года, соответственно.
Нет, 19. Ты в 19
нет,
закончил?
Нет, нет,
да. Уже следующего универа?
Да, это получается следующий. Да, спасибо большое за уточнение. Я уже тогда в следующем универе. То есть я закончила
в академию. В твоих универах очень сложно не запутаться, да. Поэтому я уточняю, чтобы у нас не было так, что мы в цифрах запутались. Вот да. Давай мы плавно подойдем к следующему универу. Хорошо. Почему? И потом про эту историю напомню. Почему был выбран следующий университет? Понятно. Менеджер
культуры. Вообще, потому что я поняла, что я как на математику и на языке не тяну, и хоть куда-нибудь по такому принципу. Я помню, что мне хотелось, мне интересно стало, что такое маркетинг, потому что представьте себе, что в музыкальной академии мы не писали ни одного большого реферата, не писали письменных работ, мы не сдавали презентаций, мы действительно по-настоящему занимались только музыкой. Очень-очень глубоко. Ну, как по мне глубоко. Это не было глубоко, это просто на уровне бакалавра. Но для музыки, когда ты вникаешь в этот материал, сколько надо прослушать по музыкальной истории, по гармонии сдать все. В общем, достаточно такое муторное дело. И тут жизненно такая, все говорили вокруг, это мои друзья, которые не связаны с музыкой. У меня не было практически друзей, у меня была одна подружка из академии, связанная с музыкой, до сих пор есть. Мы с ней на этом же курсе были, она музыковед, а я композитор. Соответственно, вот мы так все, потом уже со второго курса, вот так мы и дружили. И больше у меня друзей-музыкантов не было, и как-то мне это не нравились, они все такие, как казались, такие индивидуалисты, все такое, потому что, ну, видимо, потому что меня первый год не замечали. И потом я подумала, что так как я ничего в жизни не знаю, а все умеют писать рефераты, ну, не знаю, я вот писала сочинения в школе, все делала, а потом 4 года или 5, как выпали, и я поняла, что я как будто потеряла в жизни... из этой логической цепи потеряла много компетенций, много навыков. И мне бы пора бы их восстановить, потому что я поняла, что музыкой не заработать, а если есть работа, то она либо связана с переводческой деятельностью, у меня появились знакомые такие переводчики с разных стран, тогда были эти чаты для слепых, если знаете, Zone BBS, потом это еще скайпы всякие, у меня были знакомые с Латинской Америки, ну, со всех стран, я пыталась там общаться, и понимаю, чем люди занимаются, незрячие, в основном там массажисты, переводчики, или те, кто что-то пишет, ну, мне почему-то попадались те, которые занимались письменной работой, именно, я не помню, что журналист, по-моему, был один, ну, вот таким образом. Я поняла, что, наверное, вообще музыка для незрячего — это не то, потому что записывать ноты в музыкальной академии, там нужно было ноты уже записывать на программу, там, Sibelius, Cakewalk, вот использовались такие программы музыкальные, которые уже конкретно записывали ноты, как надо, вернее, они, нужно было играть, и ноты сами писались, ну, и потом долгая-долгая корректировка. Ну, вот это такая графическая работа очень. Мне подумалось, что это совершенно не для незрячего, и вообще, зачем я туда пошла? Ну ладно, раз уж так-то так. И я попыталась поступить в вот эту вот Академию культуры. Часть предметов у меня не было с этим проблем. Там психология, философия, это все изучалось в Академии. А религии и так далее. А часть проблемы — маркетинг, по-моему, там менеджмент и все такое прочее, что связано больше уже с бизнесом. Я выбрала и так самую такую нейтральный факультет. Мне казалось, ну, странно. И я тогда от биржи труда записалась. Мне показалось это новым, я в этом ничего не понимала. Действительно, вот когда занимаешься творчеством, слишком много, все-таки нужно стоять на двух ногах. И когда занимаешься только музыкой, у тебя начинает отсутствовать какая-то логика в плане структурирования. Так и есть. Интересно, но факт интересно. Может быть, кто-то меня сейчас оспорит. Мне даже интересно было бы пообщаться, так ли или нет. Как это у вас?
А вот пишите в чат.
Отпишите в чат, да.
Угу. Это была магистратура уже, правильно, да, понимаю? Да. То есть там нужно было отучиться 2 года.
Да, именно так.
Но... ты 4 года до этого получала знания вообще не про менеджмент.
Вообще,
ну, то есть
нет.
Ты пришла без гуманитарных предметов в целом, потому, ну, как бы с музыкальным образованием, но это не то.
Это не то, единственное, мне помогало как-то, ни странно, школьные какие-то навыки, потому что я писала конспект очень много, излагала мысли сама, потому что, когда ты сдаешь экстерн в школе, учитель тебя не спрашивает, ты сам должен изложить в виде презентации вот сам предмет. Это интересный момент, как сам делаешь свой конспект, учитель тебе может...
Презентацию — это прям реальная презентация?
Нет, не по слайдам, а устная презентация, ты встаешь со своей парты и на память... Просто то, что выучил, как бы зазубренное, пересказываешь. Это не та презентация в нашем понимании. Но это мне помогло заучивать, быстро адаптироваться.
Что-то было, чего не хватало? То есть такая после музыки пришла в...
Вообще все было, половина предметов.
То есть не казалось, что вот здесь у меня пробелы знаний, и здесь у меня пробелы?
Вообще зачем мне это надо? Как будто я... в пропасть какую-то, постоянно. Знаете, я думаю, что вот это вот ощущение, как будто ты в пропасть, и непонятно, что с этим делать, по-настоящему кажется, что вот это, сквозь землю провалился. И это очень такая безысходность, она дает много внутренних ресурсов. Вот на это я обратила внимание, и до сих пор этим пользуюсь. Когда у тебя, ты полностью не знаешь, что делать, и находится возможность. То есть кризис — это возможность. Такая заезженная фраза, но она реально работает. И я пошла от биржи труда, мне посоветовали, были такие в Туребе курсы трехмесячные, маркетинг и менеджмент.
Это университет, да, да. До сих пор есть всякие эти. Университет предлагает курсы, я знаю, что сейчас они достаточно, ты их почти что бесплатно можешь пройти, там, ну, за какую-то...
Там еще... тоже было бесплатно. Да. Да, 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 конечно, я забыла, что... Да, Туреб, да, это наш такой вот университет. Я отходила, мне даже... Я помню, что директриса этого университета даже мне там цветы дарили мне, как это был первый незрячий, кто прошел такие курсы, хотя там было много людей с инвалидностью. Но это мне помогло, откровенно говоря, это мне помогло. Во-первых, я начиталась много литературы по маркетингу и менеджменту, и это было хорошей основой для дальнейшей учебы. Но проблема возникала в том, что магистерская... дипломная работа, у меня была культурная доступность музеев, и это, я скажу, во-первых, я не понимала, как я практику буду делать. Я помню, как я все дни напролет сидела, просто не понимала, как я буду, где я буду практику проходить и вообще.
Что подразумевала под собой практика? Что нужно было делать с практикой?
Ну, например, как-то улучшать доступность музеев или же наблюдать за доступностью.
Не хочу тебя обидеть, ты явно не делала практику.
Нет! Я не делала практику, я просто договорилась с одной агентурой, и они мне это сделали бумажку. Вот. И о чем это говорит? О том, что, ну, во-первых, меня никуда не хотели брать, потому что я ничего не могла делать. Вот, это раз.
Почему не могла делать?
Во-первых, не было знаний. Например, там можно было пройти практику в организации концертов, да, ивентов каких-то, организовывать какие-нибудь хотя бы маломальские мероприятия культурные или концерты.
Ты организовываешь что-то в первый раз. Почему ты решила сразу, что нет? Что тебя останавливало?
Меня останавливало то, что я вдруг подумала, что этих знаний, что у меня есть, сейчас будет недостаточно, что вокруг меня действительно люди... А, у меня еще курс такой, все-таки магистратура, это ж не бакалавриат, и они, у них у всех опыт уже за плечами был лет 5, уже организации различных концертов, фестивалей, туда, куда я пошла, это были менеджеры, то есть организаторы таких подобных мероприятий, и здесь я скажу, что мне делали скидку, и ко мне относились с жалостью, потому что все-таки они, во-первых, не знали, как, что со мной делать. Здесь уже не было вопроса, что я не окончу, потому что всем было понятно, что если я окончила музыкальную академию, значит, я это как-то осилю, но было непонятно, как продвигаться. Если в музыке какую-то методику я это себе выработала, то тут... Здесь что было хорошо? Здесь тогда уже на тот момент появился у меня компьютер, и я стала записывать, конспектировать, стала сразу же, вот это, мне кажется, это вот действительно то, что помогло, я с первого курса стала писать какие-то очерки, ну уже магистерскую, я уже стала думать, о чем я буду писать магистерскую. Я стала много читать, это было очень муторно. Я уже 100 раз пожалела, что туда пришла, потому что знаний не хватало.
А вот у меня какой вопрос. А не сыграл ли здесь психологический аспект? Ты привыкла в детстве, так получалось, что ты была лучше, ну, сначала не с кем сравнивать, ты была по умолчанию лучше в школьном образовании. А в первом университете ты еще была лучше, потому что младшая и лучшая, потому что незрячая, то есть, опять же, немножечко выше других.
Да.
В последнем университете появились ребята, которые, может быть, и не лучше, но они на твоем уровне, и здесь уже нужно было поконкурировать.
Я думаю, что однозначно, это очень интересный момент.
Мозг отказался конкурировать, мозг привык к тому, что, ну, типа, ты лучшая, и тебе нужно быть лучше, чтобы себя хвалили, а тут себя так просто уже не будут хвалить, потому что ты выросла.
Да. Да.
А если так просто не будут хвалить, то зачем оно?
Это один из факторов. Я думаю, что имеет место, обязательно имеет место быть. Абсолютно. Я рада, что вот так точно это выразила. Мне кажется, это обязательно так. Но еще имеет место быть то, что у меня такой алгоритм выработался, что нужно всегда в таких ситуациях, когда ты ничего не знаешь, идти вперед. Ну, это и со школы, потому что всегда были такие... Такой алгоритм, похоже, был всегда. Ты начинаешь с абсолютно чего-то нового, погружаешься просто в неизведанное, непонятно, как это делать, и потом это все-таки понимаешь, именно из-за безысходности. Поэтому я уже... Для меня это по жизни инструмент. По жизни стал инструмент, и очень эффективный для меня лично, вырабатывающий ресурсы. И я почему-то в это верю, что не только у меня это ресурсы вырабатываются, в эти возможности, потому что человек, который совершенно не ориентируется в теме, но он знает, что у него, например, есть какие-то сроки, или ему это нужно сделать необходимо, он начинает реализовывать свой твой творческий потенциал и вообще свои возможности, способности и так далее. Это действительно ресурс, и я вот считаю, что один из таких, ну ладно, не лайфхаков, но в принципе я все-таки бы порекомендовала этим воспользоваться, потому что мне он помог по жизни, этот инструмент, поиск в себе ресурсов из безысходности, если вы понимаете, о чем я говорю.
Это не тот же принцип, когда ты там пытаешься сдать экзамен и думаешь, ну все, это конец. По-моему, Хакамада говорила, что когда вам кажется, что ну, вот вы что-то паникуете, просто что самое худшее может случиться? Я не сдам экзамен, меня отправят на пересдачу, меня отправят на еще одну пересдачу, меня отчислят. Ну, типа, это называется «умри заранее», по-моему, принцип. Ну, типа, вот что самое худшее? Ну, меня отчислят. Стоит ли из-за этого так волноваться? Ну, вот типа по такой.
Я думаю, да, потому что я уже с музыкальной школы не волновалась на экзаменах. Я была единственная, кто не волновался. Не потому только, что я не вижу, а потому что мне вообще было все равно. И мне казалось, что в любом случае это состоится, и какой бы результат в этом ни был, но результат все равно будет тот или иной.
Скажи мне вот, что работала ли ты параллельно с учебой второй уже, потому что как бы уже пора, ну и учитывая твою целеустремленность и желание быть как взрослые, то допустить там, что ты в возрасте 20 лет не работаешь, наверное, было сложно.
Я очень сильно искала работу, я хотела понять, где я могу работать, но тогда, на тот момент, я совершенно не была самостоятельная, я не могла понять, как это себе обустроить. Меня водили за ручками, мне готовили и все такое. Как самая не самостоятельный человек. На самом деле, кроме того, что
я... То есть, вот ты повзрослела в одном аспекте?
Да, а совершенно не была готова к жизни в другом. Это очень интересно.
Но не разбивала другое. Тебе важно были знания, но никак не все остальное.
Да, да. Абсолютно. Это был мой приоритет. И понятно, что даже когда что-то и было, например, там в ресторане играть или... Ну, все же было. Было у нас однокурсники даже в той же музыкальной академии, которые предлагали, например, джазисты говорят, вот у нас вечером сабантуй, пошли, поиграем. Нормальный бы человек. И я причем завидовала им, я хотела с ними идти как клавишница, играть там в каком-то подвале, каком-то, я не знаю, как там назывался, андерграунд какой-то был там в ресторане. В общем, когда-то мы даже сходили, да, я помню этот, да, несколько раз мы даже ходили туда, я там терялась, как не знаю, что они спрашивали, с тобой все хорошо, потому что для меня было так необычно.
Это замечательно, я просто не знаю, где я.
Да, да.
Не переживайте.
У меня была
обычная ситуация.
Да, для тех времен точно обычная ситуация, я бы не сказала, что сейчас что-то лучше, стало сейчас лучше. Вот, это шутка. Но на самом деле так и есть, как-то по жизни так и осталось, что образование — это приоритет, а вот эта вот часть с ориентированием, самостоятельности, да, если бы я раньше начала, она намного все бы лучше было. Поэтому я вот думаю про то, что если развиваешь одно и не развиваешь другое, это все-таки не путь к успеху, и нужно развиваться во всех направлениях. И не, даже если вот кажется, что хочешь учиться, я сейчас говорю, потому что я одна из них, я говорю для тех, кому действительно хочется учиться, тогда стоит учиться, но стоит все-таки уделять внимание еще и другим аспектам. И сделать только для себя стратегию, что обязательно там 6-8 часов ты учишься, но ты обязательно в таком случае, ты находишь в себе силы и на другие вещи. Вот я не знаю, те, кому нравится учиться, они поймут меня. То есть ты как бы сам целенаправленно строишь такую стратегию, что это тебе все равно пригодится для того, чтобы твои навыки когда-то потом...
То есть для тебя учеба была интереснее и первостепеннее. Для тебя не было вопросом, как заставить себя учиться, у тебя был вопрос, как заставить себя делать все остальное в жизни,
да?
Я правильно понимаю?
Да, правильно.
То есть тебя меньше как раз интересовал бытовой какой-то быт,
да.
Тебя меньше интересовали условные тусовочки, хотя вот сейчас получается, что интересовали, ведь ты завидовала тем, кто, кто играл.
Да.
Когда училась и работала, было ли сложно сочетать это, и почему ты пошла в докторантуру?
Как ты
докатилась до такой жизни, где ты сейчас? То есть сейчас ты опять работаешь по самой первой профессии, получается?
Да. Я сочетала, когда училась в Академии культуры, мне из общества наших слепых в Латвии позвонил человек и сказал, что он знает, что у меня у одной на всю Латвию есть диплом, как раз там композиция и аккомпаниаторство. Ну, это все знали, то есть я была здесь единственная на то время, кто это окончил. Кстати, это меня тоже очень радовало, я была образцово-показательным вариантом, там, на телевидении, мне даже хотели в книгу рекордов Гиннесса в 14 лет записать. Ну, там, это другая история.
Не записали?
Нет, потому что там родители не захотели. Там, да, такое вот. Вот. Но это не важно. Мне как бы это было все равно. Но сам факт, что вот со мной носились, это было, да. Это мне нравилось. Но потом уже, да, мне только пришло предложение, освободилось место вот от Рижской думы, да, это как это, ну, то же самое, как Российская дума, да, Рижская дума, место такое, концертмейстер в обществе слепых. И вот, говорит, вообще идеальный вариант, мне тогда было 22 уже года, я совершенно училась уже в магистратуре. Я помню, я не помню, брала ли я год между... это надо смотреть в дипломы, вот сейчас я вспомнила, брала ли я год между после окончания академии и перед вторым университетом. Я, по-моему, да, я брала год, потому что мне не хватало знаний для менеджмента.
Угу.
Поэтому я, получается, что еще один год просто повышала квалификацию и старалась как-то вот в туре, в университете бизнес и так далее. Да, и говорят, ты вот надо аккомпанировать там танцевальному детскому кружку, как раз такой собрался, 8 детей и коллега, которая будет вести эти танцы. Ну, отлично, я была очень довольна. А тогда на тот момент я уже стала, мне было интересно вот это международное отношение, как я раньше сказала, и стала организовывать молодежные группы молодежи, которые хотели... На тот момент появилась возможность выехать в Европу через программы для молодежи. Как сейчас, ну, нет, с Erasmus'ом это не сравнить, но, скажем, можно ли это сравнить с Erasmus'ом, не знаю, но отчасти
конечно,
просто...
не знаю. То есть молодежные обмены, какие-то
молодежные
культурные,
обмены, да.
Обучающие, можно,
да.
Почему?
Почему нет, правда же, да?
Да?
Ну вот, и я, так как здесь, как мне это было интересно, стала искать такие программы. У меня сразу стали образовываться контакты. Я сначала поехала, помню, первый раз в Литву. Это для меня, это ближайшая страна. Для меня это было целое событие еще в 2005 году. А потом вдруг я поняла, что это все круто, и надо выезжать. И уже с 2006 стала активно выезжать уже. Германия, Бельгия, Франция. Стала набирать контакты такие с теми организациями партнерскими, молодежными, которые заинтересованы были. В то время это было совершенно что-то новое. И Латвия была для них неизвестна. И все были наперечет. Ну, как бы... Все друг друга знали, те, которые хотели участвовать в международных программах по всей Европе, они как-то более-менее сталкивались где-то на каких-то... Или через друг друга обменивались контактами. Тогда это было как-то проще, чем сейчас, потому что сейчас их очень много. Тогда это только начиналось. И таким образом я познакомилась и с международными организациями, и для незрячих, и вообще так, в принципе, по правам человека, там были такие организации с гендерным неравенством, и я почему-то решила, что я должна всюду поучаствовать. Тогда, помню, в те годы с 6 по 11 я ездила много, и в Польше много раз, и старалась, вот это для меня была вот действительно мотивация. Во-первых, я уже тогда получила более-менее образование, у меня была работа, 6-й, да, уже работала, все было. И как-то казалось, что что-то новое надо. И вот эти, меня очень разбавляли эти, мою жизнь, делали ее лучше. И мне нравилось, на самом деле, нравится, до сих пор нравится. Но я уже не такая молодая. Ну вот, и благодаря этим контактам я подумала, что... Да, во-первых, я стала работать этим концертмейстером. Для меня это было большое подспорье. Я стала себя чувствовать более взрослой. В быту ничего не изменилось. Но прошло какое-то время, я с большим трудом. Я могу сказать, что это было нелегко. Я окончила магистратуру. Трудность была в том, что нужно было очень много читать, заучивать источников академической литературы и каким-то образом сделать практические советы по доступности культурных объектов, в частности, музеев, библиотек. И я очень много кого спрашивала. В общем, для меня это оказалось такой задачей, действительно сверхвыполнимой. Но все-таки каким-то образом я ее выполнила. Я помню, получила 7 баллов, по-моему. И я уже думала, ну все, слава богу, на этом бы можно остановиться. Продолжала работать.
Почему я остановилась? Ну, то есть, вот мне это интересно. Да. Уже научилась, уже можно было.
И я остановилась. Я взяла академический год снова. То есть, я один год ничего не делала, просто работала и пыталась понять, где я еще в жизни могу себе пригодиться. То есть, где я могу быть пригодной, обществу в том числе. И я поняла, что как-то... Я помню, что стала появляться какая-то работа там в Финляндии, социальные проекты. Это была моя первая большая зарплата финская, да, мне выделили как организатору, опять же, молодежной группы. Но там был вопрос, нужно было сделать сравнительный анализ людей с инвалидностью, проживающих там в Латвии, Финляндии, то есть Прибалтика и Скандинавия был такой проект. Нужно было выйти с презентации, и я как-то поняла, интересно, думаю, социальная политика, что это такое и как это может пригодиться. И почему-то я себе надумала, что если я закончу что-нибудь подобное про социальную политику, я смогу работать, может быть, или быть при министерстве благосостояния, то есть я могу повысить свой статус прежде всего. Ну, то есть вот...
Опять статус.
Статус, да.
Кстати, опять статус. Я вот тебя слушаю, все время какой-то статус повышаю. Как в игре.
Как в игре, да. Для меня это какие-то уровни, именно так. И я даже скажу, что именно сейчас я тоже думаю, как получить свою квалификацию.
Сейчас со статусом.
Что-то я думаю, можно бы уже его и опять повышать.
А статус как-то падает? Он, ну, опять же, как в игре. Знаешь, как в игре бывает, если долго не заходишь? Тут вот если долго не училась, то как?
То он падает, то как в игре. Он падает, на самом деле он падает, и кажется, что что-то новое, да. Это интересный факт, потому что жизнь не стоит на месте, и даже сейчас в условиях пандемии опять я чувствую, нужна, необходима переквалификация, мы все переходим на бесконтактное взаимодействие онлайн, так называемое, я чувствую в себе необходимость опять какие-то навыки нарабатывать для того, чтобы уже работать в новом обществе, я бы так назвала.
Осталось немного времени, поэтому да. Я хочу спросить вот что. У меня два вопроса таких важных. Первый будет, как ты дошла до репетиторства, и потом у нас будет интересный финальный. Почему
Хорошо.
Репетиторство, что нравится, и есть ли какие-то у тебя сложности?
Да, репетиторство, потому что мне хотели закрыть работу концертмейстера. Мне сказали, скорее всего, ты не будешь работать. Я подумала, что это все конец, надо чем-то заниматься. И мне посоветовали, что если хочешь заниматься, делай это сам. Ну, то есть не жди. Я разослала много CV, то есть резюме, и никто мне не ответил, потому что я написала, что я незрячая. Но это другой вопрос. И, соответственно, я подумала, что зачем мне что-то ждать, если я сама могу дать объявление. Дала, пошло. Вот. Так и сложности в том, что бывает это часто. Я, наконец-то, недавно только разобралась, как с этим, что это... Люди хотят изучать нотную грамоту, люди хотят визуального контакта и так далее. Это возникало сложности на первом этапе, когда я не разобралась, как достойно обозначить свою позицию, в чем я сильна, в чем нет, и заниматься только с теми, с кем, кто хочет именно, например, развивать навыки импровизации, композиции, гармонии и т.д. И сольфеджио, кто уже знает нотную грамоту хоть немножко. Если не знает, я даю видеоматериалы и даю коллегу, которая может несколько уроков провести по нотной грамоте.
Угу. Вот. И ты также ездишь сама, да, к ученикам?
Да, сама.
Угу. Как правило.
Да.
А дистанционно?
Дистанционно тоже занимаюсь, только со взрослыми, потому что дети не воспринимают дистанционно. Им нужно показать, просто брать их руку. Я очень часто трогаю, потому что я не вижу, мне нужен тактильный контакт для меня. Это тоже не всем обычно, но все привыкают. И я всегда стараюсь спрашивать, то есть не то, что стараюсь, я всегда спрашиваю, если мне нравится тактильный контакт, особенно деткам, минимально это применяю, такую методику, но приходится все равно, потому что нужно корректировать. Я осанку и руку, и расположение пальцев в произведении, так что да, и они на это соглашаются. Кстати, деткам нравлюсь, я нравлюсь, они на уровне меня воспринимают сами примерно как ровесница.
Это забавно, ты все время говоришь, что про статус, важность,
да.
Такая важная, они вообще, я удивлена. А при этом тебя дети воспринимают на своем уровне.
Они даже меня на «ты», все ученики. Ты, ой, вы, а ты знаешь, ой, а вы знаете? Вот, мне это нравится, потому что я как, да, мне стало казаться, наконец-то сейчас я пришла к мысли, что статус именно в том, когда ты с какой-то своей определенной высоты знаний можешь обслужить самого маленького, и это твой статус, это твое самое большое достижение.
Ну, считается, да, что если ты можешь научить ребенка, значит, ты умеешь.
Да.
Если ты не можешь научить ребенка, ну, именно умеешь учить, я имею в виду.
Да, да, объяснять. Совершенно верно, да, да.
А у детей не бывает вопросов? Ты к ним незрячая приходишь? Или детям пофиг им?
В основном пофиг, но бывают вопросы, и обязательно прямо вот так и отвечаю. А почему у вас один глаз косит? Ну, потому что я все отвечаю так на их уровне, так, как вот есть, и так, чтобы им было интересно.
Проверяют ли дети границы?
Проверяют. Я это уже знаю, то есть я это всегда знала, но они мало проверяют. Могли бы больше. Когда я проходила в Академии музыкальной практику в школе, там у меня класс на столах прыгал. Вот это была практика. А сейчас это ничего. Да. Там без того, чтобы я вызывала серьезного учителя, и того, чтобы он им там нагонять давал, вообще не обходилось, ни один урок не обходился. Он потом уже у меня сидел на практике. А тут такого нет. Я пробовала с группами заниматься. Да, все в порядке.
И мой вот такой последний вопрос. Много учиться — это необходимость или все-таки больше такая прихоть? И что вот сейчас важнее, иметь диплом или знания?
Я думаю, что абсолютно знания. У меня диплом пригодился два раза. Мой музыкальный диплом, остальные дипломы вообще нигде не показывала. А только в CV, в резюме указывала, и все, больше никак это не пригодилось. Поэтому знания, в первую очередь, практика нарабатывает. Я бы посоветовала нарабатывать практику в том предмете, где вы хотите расти, и разнообразить свою квалификацию. То, к чему я прихожу, никогда невозможно быть специалистом в одном. Сейчас такое время у нас, что ты никогда не знаешь, где окажешься завтра и что тебе предстоит, чем заниматься. Поэтому я бы посоветовала совершенно в разных сферах. Я поняла на себе, что в принципе это возможно, с тем или иным успехом, но это возможно. И это дает жизни некое разнообразие. Жизнь стоит на месте из-за этого. И все-таки я вот окончу опять своим термином ресурс. У тебя появляются новые возможности, новые ресурсы только благодаря тому, что есть тенденция к развитию. Поэтому даже те, кто не желает учиться, как-то хотят где-то все-таки устаканиться и там работать, все равно пытайтесь хоть в чем-то себя усовершенствовать. Не в той профессии, где вы сейчас работаете. Это очень круто, и это дает также преимущество даже среди зрячих, я считаю, потому что зрячие тогда тебя воспринимают намного более, ну, шире, как человека. Тебя воспринимают и уважают. Если просто ты, ну, например, в одной профессии какой-то. Это мои наблюдения совершенно, можно сказать, почти субъективные, но по жизни, вот я с этим сталкивалась в жизни.
Ну, но и в вашей профессии, я думаю, эти знания иногда нужны, какие-то смежные.
Совершенно верно, абсолютно всегда, всегда, всегда так и есть.
Всем спасибо, друзья, на этой позитивной ноте, я думаю, мы завершим этот эфир. Влада, спасибо тебе за ответы на вопросы.
Спасибо большое, спасибо за приглашение, спасибо всем за то, что были с нами сегодня.
Всем пока.
Пока-пока.
Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифлоинфо.